Мы сейчас продолжим то с того места, где остановились, Откровение 20 глава. Мы рассматриваем теперь второй вопрос, природа первого воскресения. Как я уже говорил, есть три точки зрения. Первые две — это духовная. И третья — это физическая.
So we continue now looking at the first view, which sees the first resurrection as the new birth at the point of conversion.
И мы рассматривали первую точку зрения, духовное воскресение как возрождение.
And to try to be fair to those who hold this view, I'd like to present to you the support they offer in favor of it.
И чтобы честно обойтись с теми, кто эту точку зрения поддерживает, я хочу привести их аргументы.
And the first line of support you see in your notes is that the new birth is often depicted as a resurrection.
И первое обоснование взгляда, они ссылаются, что возрождение часто называется воскресением.
And you'll notice a list of verses or passages there.
Здесь вы видите список из нескольких текстов.
Some of these are stronger than others. I think the first five are not very strong.
Некоторые тексты более сильные говорят об этом, чем другие. Первые пять, на мой взгляд, не очень сильные.
The passage in John 5, you may remember, Jesus refers to calling forth people from the dead.
Может быть, вы помните из Иоанна 5 главы, там Иисус говорит, что Он будет звать, и мертвые услышат.
This spiritual calling forth from the dead is indeed regeneration, it's conversion.
И вот это духовное обращение мертвых, это действительно возрождение духовное. И они считают, что это первое воскресение, возрождение верующих. Иоанна 11:25, там просто говорится о физическом воскресении.
The passage in Romans 6 doesn't really speak clearly to the issue because it speaks of being united with Christ in His resurrection.
Римлянам 6 не говорит об этом вопросе ясно, потому что там говорится о единении со Христом в Его воскресении.
And likewise, the passage in Romans 8 refers to a physical resurrection, not a spiritual resurrection.
И также в Римлянам 8 говорится о физическом воскресении, а не о духовном.
So I actually want to pick up with the sixth passage that you see listed there, which is Ephesians 2. Verses 1 and verses 4 to 6.
Так что рассмотрим теперь шестой текст, Ефесянам 2, 1, 4, 6 стихи. «И вас, мертвых по преступлениям и грехам вашим, Бог, богатый милостью, по своей великой любви, который возлюбил нас, и нас, мертвых по преступлениям, оживотворил со Христом, благодатью вы спасены, и воскресил с Ним и посадил на небесах во Христе Иисусе».
And so as we look at this passage, you can understand how this is seen as a resurrection, can't you?
И когда мы смотрим на этот текст, то вы сами можете заметить, почему его связывают с воскресением, не так ли?
In other words, those who were dead in Christ are made alive.
Те, которые были мертвы, теперь оживотворены со Христом.
To be made alive is to be resurrected.
Быть оживотворенным и значит быть воскрешенным. Конечно, это не физическое воскресение, а духовное.
And so the idea would be to link the spiritual resurrection of Ephesians 2 with the first resurrection in Revelation 20.
Поэтому и возникает идея связать первое воскресение из Откровения 20 вот с этим оживотворением из Ефесянам 2.
And present this as evidence that the first resurrection of Revelation 20 is a spiritual resurrection of new birth.
И используют это как подтверждение того, что в Откровении 20 главе имеется в виду первое воскресение как возрождение. Подобный аргумент мы видим из похожего текста Колоссянам 2, 12, 13. «Быв погребены с Ним в крещении, в Нем вы и совоскресли верою в силу Бога, который воскресил Его из мертвых, и вас, которые были мертвы во грехах и в необрезании плоти вашей, оживил вместе с Ним, простив нам все грехи».
So once again, those who are dead in sin are made alive, resurrection.
Опять те, которые были мертвы во грехах, теперь ожили. Это воскресение.
Takes us to Colossians 3:21. We see something similar.
И похожее мы видим в Колоссянам 3:1. Итак, если вы воскресли со Христом, то ищите горнего, где Христос сидит одесную Бога.
And so, once again, being raised up with Christ refers not to a physical, but a spiritual resurrection.
И здесь опять воскресение со Христом говорится не о физическом воскресении, а о духовном.
And this is connected then with the first resurrection of Revelation 20 and presented as evidence for view 1.
И тогда этот стих связывают с Откровением 20 главой, первым воскресением, и считают это как аргумент за первую точку зрения. 1 Иоанна 3:14 написано: «Мы знаем, что мы перешли из смерти в жизнь, потому что любим братьев». И как пишет амиллениалист Флойд Гамильтон, что еще мы можем назвать переходом из смерти в жизнь, как не воскресение?
We see that this argument is that regeneration involves being made alive, involves being resurrected.
И мы видим, как утверждает этот аргумент, что воскресение — это оживление, переход от смерти в жизнь.
And this is presented again as evidence that the first resurrection of Revelation 20 refers to the new birth.
И это подают как аргумент в пользу того, что первое воскресение в Откровении 20 — это возрождение.
The second line of support, you notice in your notes, letter B, the subjects of this resurrection in verse 4 are souls.
И второй аргумент в пользу этой точки зрения приводят здесь у нас в конспекте под буквой B, действующие лица этого воскресения в стихе 4 души.
This speaks to the brother's question about who it is that came to life. If you'll notice verse 4, did you just read verse 4? No, okay. You'll notice in verse 4, John says, and I saw the souls of those who had been beheaded.
И как раз это касается вопроса, который раньше задавал брат, по поводу, кто такие они. В 4 стихе сказано, и увидел я престолы и сидящих на них, которым дано было судить, и души обезглавленных за свидетельство Иисуса и за Слово Божие, которые не поклонились зверю, ни образу его, и не приняли начертания на чело свое и на руку свою. Они ожили и царствовали со Христом 1000 лет.
Okay, so what you see here is, who is it that's resurrected?
Итак, что мы видим? Вот эти «они» воскрешенные.
It's the souls specifically of those who had been beheaded.
Здесь конкретно сказано, что это души обезглавленных.
And to speak to the brother's question, those who came to life are those who were martyred during the tribulation period.
И отвечая на вопрос брата, получается, что те, которые ожили, это те, которые были замучены во время великой скорби.
But the point that we're interested at least here is that it is souls who are said to have been resurrected.
Но в данный момент нас интересует то, что здесь сказано, это души обезглавленных.
For example, amillennialist Floyd Hamilton makes this argument.
Например, амиллениалист Флойд Гамильтон пишет: не случайный выбор слова «душа», которое почти всегда означает «душу», в отличие от тела, в отношении верующих, теперь царствующих со Христом в славе, кажется, совершенно ясно говорит, что первое воскресение – это новое рождение. Если бы это было буквальным воскресением тела, то зачем нужно было автору использовать такое слово, которое почти всегда не означает тело?
So the argument here is pretty clear. Souls being resurrected must refer to a spiritual resurrection rather than a physical resurrection.
Здесь аргумент довольно ясный. Если говорится о воскресении души, то имеется в виду духовное воскресение, а не телесное.
And at this point, let me just say that I think this is a good argument.
И я могу сказать, что это довольно хороший аргумент.
I think this is by far the strongest argument for the first view.
И вообще говоря, это самый сильный аргумент в пользу первой точки зрения.
And yet, I certainly don't think it's conclusive.
И однако я не считаю, что это убедительный аргумент.
I'll explain other reasons later, but there's certainly, well, I'll explain why later.
И я объясню вам позднее, почему это так.
So those are basically the two lines of support that you see in favor of the view that the first resurrection refers to the new birth.
Вот такие два аргумента приводят в пользу точку зрения, что первое воскресение это новое рождение.
But what I'd like to present to you is what I think are four difficulties with view one, which make it which preclude it as a possible interpretation.
И теперь я хочу показать вам, какие четыре трудности возникают при такой точке зрения, что не позволяет нам ее придерживаться.
You'll see these listed in your notes, but the first one is that this view requires a use of the word resurrection that is unprecedented in the New Testament.
Первое возражение против такой точки зрения, что при этом слову «воскресение» придается значение, которому нет других примеров в Новом Завете.
And this is a pretty straightforward argument. The word resurrection is used 42 times in the New Testament, but never does it refer to regeneration.
И довольно ясно содержание этого выражения. Слово «воскресение» 42 раза используется в Новом Завете, и ни разу этим словом не названо новое рождение, возрождение.
Which then in turn makes it highly unlikely that it's referring to that the word resurrection refers to regeneration here in this context.
И поэтому крайне маловероятно, что слово воскресение в данном случае обозначает возрождение.
And yet I want to be careful to say that it doesn't mean it's impossible that it's being used in this way in the context.
Тем не менее, я не стану говорить, что это значит, что невозможно такое значение в данном контексте.
It's certainly possible that John is using the word resurrection to as a way to refer to this. Let me start over. It's possible that John is using this word in a unique way because it would be a very fitting way to refer to those who are dead in sin being made alive.
Можно предположить, что Иоанн использовал такое слово «воскресение» в значении духовного воскресения, потому что слово на самом деле подходящее, чтобы описать тех, кто был духовно мертв и теперь стал духовно жив.
In fact, you may remember the passage I referred to earlier, John 5, verses 25 to 29.
И вы, может, помните, я упоминал Иоанна 5 главу с 25 по 29 стихи.
In that passage, we see that Jesus refers to both calling forth, both spiritual rising and physical rising.
И мы видим, что там Иисус говорит и о духовном воскресении, и о физическом воскресении.
And so it would make good sense to say that those dead in their sins being made alive are being spiritually resurrected.
Так что вполне можно говорить о обретении духовной жизни как о духовном воскресении.
So this first difficulty with view one certainly isn't conclusive, but I do believe it places a burden of proof on those who are seeking to defend view one.
Хотя вот это первое возражение, оно не решающее, но тем не менее оно возлагает ответственность на сторонников с точки зрения как-то объяснить это возражение.
Well, secondly, letter B in your notes, this view requires that the word eisen in verse 4.
Далее, второе возражение. Эта точка зрения подразумевает, что слово «эдзесан» в 4 стихе
the aorist tense of zao, to live,
это аорист от глагола «зао» – «жить».
Be understood in a completely different sense than the ezesan in verse 5.
Используется в совершенно другом значении, чем то же самое слово ezesan в 5 стихе.
Now remind me again, how many of you have had Greek or Greek exegesis?
И, пожалуйста, напомните, у кого из вас уже был греческий язык или греческая экзегетика?
Okay, so this may be a little bit clearer to those of you, but again, your assignment tonight is to spend time explaining to those non-Greek students what I've said.
Так что для вас это будет более-менее понятно, и домашнее задание на вечер объясните это все тем, кто не изучал греческий язык.
The Greek word to live is zao.
Греческое слово жить это zao.
The aorist tense form of that word is eisen, which is what we see here. It's the third person plural.
В третьем лице множественном числе аориста будет эдзесан, как мы видим в этом тексте. Может быть, вы тогда спросите, почему же не сказано «они жили»? Почему сказано «они ожили»? И в грамматике это называется ингрессивный аорист,
which emphasizes entrance into a state or action.
При этом подчеркивается начало действия или начало состояния.
So instead of they lived, it is they entered into life, they came to life.
Поэтому вместо перевода «они жили» предлагается «они ожили», начали жить.
And what you find is that eisen is used twice, once in verse 4 and once in verse 5.
И можно заметить, что то же самое слово eisen используется дважды, один раз в 4 стихе, один раз в 5 стихе.
In verse 5, eisen very clearly refers to physical resurrection.
В 5 стихе слово eisen очень ясно говорит о физическом воскресении.
And therefore the argument is this, in the words of George Eldon Ladd.
И поэтому аргумент, который здесь выражен Джорджем Элденом Лэдом, такой. Если «эдзесан» в стихе 4 означает духовную жизнь через обращение, то мы сталкиваемся с проблемой употребления одного и того же слова в одном контексте, в двух различных значениях, при том, что нет никакого указания на изменение его значения.
Or as Millard Erickson, whom I understand you've been reading, as he says.
Или как пишет Миллард Эриксон, которого вы, наверное, читали. Поскольку как первое, так и второе воскресение описываются одинаковыми терминами «эдзиса», и поскольку никакие определительные прилагательные наречия или что-либо еще не указывают на то, что эти два воскресения различны по природе, то попытка провести между ними различия выглядит чистым произволом.
And so when you have the same form of the same word used in consecutive verses,
когда вы видите, как то же самое слово в той же форме используется в двух соседних стихах,
unless there's some clear indicator that it's otherwise, you would expect them to refer to the same kind of coming to life in this case.
То если нет каких-то ясных указаний в самом тексте, мы должны понимать их одинаково, ожили в данном случае.
Thirdly, letter C in your notes, the grammar of the passage indicates that the entire group of saints begins its reign together and continues this reign for the entire thousand-year period.
Далее, пункт С, грамматическая структура текста указывает, что все святые начинают и продолжают царствовать вместе в течение тысячи лет.
In other words, in referring to the thousand years, John here uses what's known as an accusative of time. That's a Greek grammatical expression.
Другими словами, когда Иоанн описывает время царствования, он использует греческую конструкцию, которая называется винительный падеж времени.
And so, as Charles Powell notes about the accusative of time.
И как описывает Чарльз Пауэлл по поводу этой конструкции, сатана заключен на период продолжительностью в тысячу лет, и в том же самом периоде святые царствуют со Христом. И дальше Пауэлл продолжает. Все остальные примеры упоминаний в Новом Завете групп или множественного числа с аккузативом продолжительности времени подразумевает наличие всей группы в начале и также в конце этого периода времени.
And so the idea is this. Look up at this podium for a moment.
Вот какая идея. Посмотрите сейчас на эту кафедру.
Once again, picture the front ridge of this podium as being a timeline.
Представьте себе, что вот этот передний край — это линия времени.
So here is the beginning of the thousand years. Here is the end. This is the entire thousand-year period, right here.
Вот здесь идет отчет времени. Здесь начало тысячи лет. Вот здесь конец тысячи лет. Все это вместе целый период времени.
What I'm saying is the grammar indicates that the entire group of those who came to life and lived did so. Hold on one second. The idea is this: that the entire group of individuals who came to life did so at the very beginning, at a point in time, at the beginning of that thousand-year period.
И в грамматике есть указание, что вся эта группа во множественном числе, указанная здесь, начала совершать это действие в начале периода времени.
Now, why is that a problem for view one? Kind of think about that a little bit.
Почему это доставляет трудности для первой точки зрения? Подумайте.
Again, view one views the first resurrection as the new birth of Christians throughout the present age.
При первой точке зрения считается, что первое воскресение — это возрождение верующих на протяжении нынешнего века.
In other words, under view one, what you have is not the entire group of people experiencing the first resurrection at the beginning of the thousand-year period.
Получается, по первой точке зрения, что не вся группа лиц одновременно испытывает это действие в начале тысячи лет.
But what you have is individuals being reborn throughout the thousand-year period.
Но мы видим, что на протяжении этой тысячи лет отдельные люди продолжают получать возрождение.
But in the end, I think the strongest argument against view one is fourthly in your notes.
Но я думаю, самый сильный решающий аргумент против этой точки зрения — это четвертый, указанный в конспекте.
According to this view, the individuals described in verse 4 are not regenerated by the Holy Spirit until after they are martyred for their faith in Christ.
Этот взгляд подразумевает, что люди, описанные в стихе 4, не были возрожденными до того, как они были убиты за свою веру во Христа. И как пишет Дэвид Маклеод, если этот стих говорит о новом рождении, тогда получается, что эти мученики были обезглавлены до своего нового рождения. Или как пишет Алва Джей Маклейн, такое толкование доходит до абсурда, утверждая, что души были возрождены после того, как они были обезглавлены за свою верность Христу.
So again, what you have here is first resurrection being seen by some as referring to the new birth, but I've explained why I don't think that's possible.
И мы видим, есть первая точка зрения, когда считают, что первое воскресенье – это возрождение, и мы посмотрели, почему такого не может быть.
Well, this brings us to the second view, which is also a spiritual resurrection, but it's one that sees it slightly differently.
И теперь мы подходим ко второй точке зрения, тоже считая, что это духовное воскресение, но несколько по-другому.
And this is what I refer to as the spiritual resurrection of the soul's ascension.
И можно назвать так, духовное воскресение как вознесение души.
That is the soul's ascension into heaven at the point of death.
То есть вознесение души или вхождение души на небеса в момент смерти. И сторонник этой точки зрения Уильям Хендриксон пишет: «Первое воскресение равно переход души от греховной земли в Божье святое небо в момент физической смерти».
In other words, when a believer dies physically, his soul raises and ascends from earth into heaven.
Другими словами, когда человек умирает, его душа в момент смерти возносится от земли на небеса.
So the first resurrection, his soul at death ascends into heaven, and then he begins that millennial reign with Christ.
То есть в момент смерти его душа возносится на небо, это считают первым воскресением, после которого душа начинает царствовать со Христом на небе.
So if you look again at the podium, let me illustrate it like this.
Если вы опять посмотрите на кафедру, я вам проиллюстрирую.
Picture now this not only as a timeline, but picture this as being the surface of planet Earth, if I can say.
Теперь пусть это будет у нас не шкала времени, а поверхность планеты Земля.
So here's the 1,000-year period.
Вот 1000 лет период времени.
Here are people on Earth.
Вот здесь люди на Земле.
When this believer dies, his soul ascends into heaven.
И когда этот верующий умирает, его душа возносится на небеса.
He is raised up, he ascends, and then he begins his reign with Christ in heaven.
Он возносится на небо, входит в небо, и там начинает царствовать со Христом.
Does that make sense?
Понимаете?
That's the spiritual resurrection of the soul's ascension.
Это точка зрения, духовное воскресение, как вознесение души.
Now, what support is offered for view two? First of all, letter A, this overall interpretation seems to fit the context.
И какие приводят обоснования для этой точки зрения? В общем, кажется, что это соответствует контексту.
In other words, it makes basic sense.
Другими словами, в общем смысле это понятно.
Believers are martyred, their souls are translated into heaven, they live and reign there with Christ.
Верующие гибнут как мученики, их души возносятся на небеса, и там продолжают царствовать с Христом.
Now, I'm going to argue later that the reign actually does not take place in heaven, but on earth, but aside from that, the basic view makes sense.
Позднее мы увидим, что на самом деле царство происходит не на небесах, а на земле, но на первый взгляд кажется, здесь это понятно.
And then secondly, in favor of support two, the verb to live, zao, is used at least twice to refer to the existence of souls after the death of the body. Luke 20:38, 1 Peter 4:6.
И второе, что приводит в поддержку этой точки зрения, глагол «жить», «зао», по крайней мере, дважды употребляется в значении существования души после смерти тела. Луки 20:38 и 1 Петра 4:6.
And so it's not unprecedented for zao to refer to life after death in heaven.
То есть не первый раз «зао» используется для обозначения жизни после смерти.
And yet, if you notice in your notes under refutation, the first problem is that this specific understanding of the verb zao is not supported by the context.
Однако, если посмотрим опровержение взгляда 2, то увидим первое возражение, что такое понимание глагола zao не подтверждается контекстом.
In other words, in all of its 139 uses in the New Testament, only twice does zao refer to spiritual life after death.
То есть из 139 случаев использования «зао» в Новом Завете только 2 раза употребляется в таком смысле. И каждый из этих случаев ясно виден из контекста, но в данном случае в контексте мы не видим ясных указаний.
Now we'll talk more about this under arguments in favor of view 3. When we talk about the physical resurrection.
Мы позднее рассмотрим это подробно, когда будем обсуждать аргументы в пользу третьей точки зрения о физическом воскресении.
But secondly, letter B, the word resurrection is never used in the New Testament to refer to the translation of the believer's soul into heaven at the point of death.
Во-вторых, слово «воскресение» в Новом Завете никогда не обозначает переход души умершего верующего после смерти на небеса.
And I would say that not only is it unprecedented. not only is it unprecedented, it's also kind of a stretch. It's hard to get your mind around exactly what's being said.
И здесь не просто дело в том, что так слово не используется раньше, но возникают трудности с пониманием самого слова.
So it's just not immediately clear why that would be called a resurrection.
Непонятно, почему вот такое действие может быть названо воскресением.
But I think even more significantly, letter C, this view erroneously denies the existence of a second resurrection at the end of the thousand years.
Но еще, что более важно, пункт С, этот взгляд ошибочно отрицает второе воскресение после тысячелетнего царства.
In other words, if you recall, look at the end of verse 4 with me. They came to life and reigned with Christ for 1,000 years.
Посмотрите в конце 4 стиха. Они ожили и царствовали со Христом 1,000 лет.
The rest of the dead did not come to life until the 1,000 years were completed.
Прочие же из умерших не ожили, доколе не кончится 1,000 лет.
So the first resurrection is the soul being resurrected to heaven at the point of the death of the believer.
Итак, считают первое воскресение, когда душа восходит на небеса после смерти верующего.
With that in mind, what could the second resurrection possibly be?
Ну, а если так это понимать, что такое будет второе воскресение?
And so in response, those who take view two would say there is no second resurrection.
И отвечая на такой вопрос, сторонники этой точки зрения говорят, ну, второго воскресения нет.
In other words, when John says in verse 5 that the rest of the dead did not come to life until the 1,000 years were completed.
Когда в 5 стихе Иоанн пишет, прочие же из умерших не ожили, доколе не кончится 1,000 лет.
They understand this to mean that the rest of the dead never do come to life.
Они понимают так, что прочие же из умерших никогда не ожили.
And again, the reason is that they deny the existence of a second resurrection.
И получается, что они отрицают второе воскресение полностью. Because logic would dictate that these two resurrections would be of the same basic nature. Потому что логика указывает, что первое и второе воскресение должны быть одного и того же характера.
And they obviously can't say that unbelievers are raised and translated into heaven.
Но они, конечно, не могут сказать, что неверующие потом тоже будут воскресены в том смысле, что они взойдут на небеса.
And so you see how this presents a problem for view two, because the passage indicates that there is indeed a second resurrection.
И видно, что это создает трудности для второй точки зрения, потому что в тексте ясно видно, второе воскресение есть.
Well, fourthly and lastly, and this will sound familiar.
И четвертое возражение уже должно быть вам знакомое.
But the grammar of the passage indicates that the entire group of saints begin its reign together and continues this reign for the entire 1,000-year period.
Грамматическая структура текста указывает, что все святые начинают и продолжают царствовать вместе в течение 1,000 лет.
Now we talked about this under the first view, but the issue is that once again.
Мы говорили об этом, обсуждая первую точку зрения, и здесь опять такой же вопрос.
You have a situation in which the saints are resurrected throughout the millennial period.
Здесь получается ситуация, когда в течение 1,000 лет будут отдельные верующие воскресать.
And so the one who dies here begins his reign with Christ. The one who dies here begins it over here.
Кто умирает в этот момент времени, с этого момента и начинает царствовать с Христом, а кто умирает в другой момент времени, с этого момента будет царствовать с Христом.
And yet the grammar of the passage indicates that they all begin together and reign for the entire 1,000 years.
Однако из грамматики текста видно, что все они начинают царствовать одновременно, и все вместе царствуют 1,000 лет.
So we finished talking about the first two views, but let's step back and remind ourselves why we're even talking about this.
Итак, мы рассмотрели первые две точки зрения, давайте теперь вспомним, почему мы все это обсуждали.
Again, we're looking at Revelation 20, we're looking at the 1,000-year period mentioned 6 times in this passage.
Мы рассматривали Откровение 20 и 1,000 лет, которое 6 раз упоминается в этом тексте. И мы рассматриваем вопрос, наступило это время уже сейчас или оно еще ожидается в будущем.
Now, if the first resurrection that coincides with the beginning of the 1,000-year period is physical,
если первое воскресение, которое происходит в начале этого периода времени, физическое,
then this period must be future because that resurrection hasn't taken place.
Тогда этот период должен относиться к будущему, потому что такого воскресения еще не было.
So those who see the 1,000-year period as being future,
и те, которые считают, что это действительно в будущем,
would say it's not a physical resurrection, it's a spiritual resurrection of one of these two kinds.
Те, которые отрицают, что это в будущем, они говорят, нет, это воскресение не физическое, это воскресение духовное.
And so this brings us thirdly to view three, the physical resurrection of the redeemed.
И тогда мы рассматриваем третью точку зрения, физическое воскресение искупленных.
And this view basically is that the first resurrection refers to the physical bodily resurrection of believers at the beginning of the thousand-year period.
И смысл этой точки зрения в том, что имеется в виду физическое, телесное воскресение верующих, которое произойдет в начале тысячелетнего периода времени.
In other words, the first resurrection restores believers to bodily life for their millennial reign with Christ here on earth.
Другими словами, первое воскресение возвращает телесную жизнь для верующих, чтобы они были в тысячелетнем царстве на земле.
So again, if you look at the podium,
опять, если вы посмотрите на кафедру,
you have two resurrections.
У нас есть два воскресения.
First resurrection at the beginning of the thousand-year period.
Первое воскресение в начале тысячелетнего периода.
Second resurrection at the end.
И второе воскресение в конце.
And I should do that the other way, shouldn't I? Because it looks... Wrong to you.
Ну, я должен это в обратную сторону показывать, потому что вы оттуда смотрите.
I'll try to get it right next time.
В следующий раз попробую правильно показать.
Now, tomorrow we're going to be talking about the issue of the timing of the rapture.
Завтра мы будем говорить о вопросе времени восхищения.
And it's related to this issue because of the whole idea of first resurrection.
И это связано с этим вопросом из-за первого воскресения.
I'll get over here and we'll start over.
Вот здесь заново покажу. Вот здесь первое воскресение.
Beginning of the thousand-year period, right here.
В начале тысячелетнего периода вот здесь.
Now those who hold to a pre-tribulational rapture,
те, которые придерживаются предтрибуляционистского восхищения,
would say that Jesus raptures the church 7 years prior to the beginning of this thousand-year period.
Говорят, что Иисус восхищает церковь за 7 лет до этого воскресения.
In 1 Thessalonians 4, we understand that during the rapture, believers will be resurrected.
В первое воскресенье, 1 Фессалоникийцам 4, мы понимаем, что при восхищении верующие воскреснут.
That in Christ will rise first.
Что сначала воскреснут те, которые со Христом.
Those who are alive next.
И потом те, которые живые, они будут восхищены.
But that is the time of their resurrection.
Но это будет момент их воскресения.
So the pre-tribulationist then says, okay, who's resurrected at the first resurrection listed here in chapter 20?
А кто же тогда воскреснет вот здесь в первом воскресении, указанном в 20 главе Откровения?
Those believers martyred during the 7-year period.
И претрибуляционизм отвечает: те, которые будут убиты, те верующие, которые будут убиты за время великой скорби.
Now, if you find yourself wondering, then why is this called the first resurrection if it's really the second?
Но тогда возникает удивление: но почему же это первое воскресение, если оно на самом деле второе?
John will tell you at lunch.
И во время обеда Джон вам все объяснит.
No. Seriously, we'll talk about that tomorrow.
Но на самом деле мы завтра об этом поговорим.
You got quite a lunch schedule today, don't you, John?
И у Джона уже большое расписание на обед получается.
But so you understand first resurrection. John Wolverd puts it this way.
Вы, наверное, уже понимаете немножко это первое воскресенье. Вот что пишет Джон Уолвард. Яркий контраст в тексте проводится между теми, кто воскрешен в начале тысячелетия, и теми, кто воскрешен в конце. Это два физических воскресения, но воскрешенные в начале миллениума, что названо первым воскресением, противопоставляются тем, которые ожили в конце миллениума и которых ожидает суд в соответствии с Откровением 21:15.
So that's the physical resurrection of the redeemed. Let's talk about support for you three.
Итак, это физическое воскресение искупленных. Давайте посмотрим обоснование третьей точки зрения.
Well, first of all, the noun resurrection is used almost exclusively in the New Testament to refer to physical resurrection.
Во-первых, существительное воскресение в Новом Завете практически всегда означает физическое воскресение.
That's very basic. That's very straightforward.
Это очень просто и понятно.
Secondly, the exact same form of the verb eisein, the aorist tense of zao, which we talked about.
Во-вторых, один и тот же глагол в той же самой форме eisein, это аорист глагола zao, мы уже упоминали.
Is used in verse 4 and in verse 5, and in verse 5 it clearly refers to bodily resurrection.
Встречается в 4 стихе и в 5. И в 5 стихе ясно видно, что это физическое воскресение.
So there's a tightness and a consistency with view 3.
И видно, как это используется одинаково.
Came to life in verse 4, physical resurrection. Came to life in verse 5, physical resurrection.
А жить в 4 стихе – это физическое воскресение, а жить в 5 стихе – точно так же физическое воскресение.
thirdly, letter C, when the verb to live, zao, is used in the context of bodily death in the New Testament.
Третье, когда глагол жить, зао, употребляется в Новом Завете в связи с физической смертью, то он всегда означает физическое воскресение.
It always, did you say that already? Okay. In other words, as Alva J. McLean writes,
и как пишет Алва Джей Маклейн, если упомянутые люди были обезглавлены физически и потом снова ожили, то здравый смысл подсказывает, что они получили обратно жизнь того же рода, какую и потеряли.
In other words, John says, they died, they came to life.
То есть Иоанн говорит, они умерли и они ожили.
Makes perfect sense that they came to life physically.
И вполне ясно, что они ожили физически.
They die physically, then they came to life.
Они физически умерли и физически ожили.
Robert Soucy puts it this way.
Вот как пишет об этом Роберт Соуси. О них говорится как о физически мертвых. Прямо перед утверждением «они ожили и царствовали со Христом 1000 лет», стих 4, что предполагает, что это новая жизнь физическая. Итак, аргументы в пользу третьей точки зрения довольно простые, понятные, ясные.
But it probably gets a little more interesting when you talk in terms of defending this view.
Но более интересная получается защита этой точки зрения.
Because there is an important objection that always comes up when this because there's an objection that always comes up when this subject is being discussed.
Потому что всегда возникают возражения, которые приводят в ответ на такую точку зрения.
In other words, if you were to read a book defending postmillennialism or amillennialism or an article,
если вы будете читать книгу или статью, где защищают амиллениальную или постмиллениальную точку зрения,
and Revelation 20 was being discussed,
и там обсуждается Откровение 20 глава,
at some point the writer would address the first resurrection,
то в каком-то месте автор упоминает о первом воскресении и упоминает дальше, что это не может быть физическим воскресением по следующей причине.
And the objection is this, it's in your notes. Doesn't this interpretation contradict Scripture's teaching of a single general resurrection?
Такое возражение. Не противоречит ли такое толкование учению Писания о единственном всеобщем воскресении мертвых?
In other words, Scripture teaches very clearly that both believers and unbelievers will be raised at the same time. It teaches it throughout the New Testament.
Они говорят, другими словами, что Писание везде, в Новом Завете, повсюду мы видим, что верующие и неверующие будут воскрешены в одно и то же время.
So how then can you come to the book of Revelation and say that now there's 1,000 years separating these two resurrections?
И как можно тогда, дойдя до книги Откровения, говорить, что 1000 лет будет между вот этими двумя разными воскресениями?
Kenneth Gentry articulates the objection like this.
И постмиллениалист Кент Гентри так об этом пишет. Почему мы должны верить, что Новый Завет везде учит о всеобщем единственном воскресении, которое произойдет в последний день, только для того, чтобы потом из наиболее трудной для понимания книги Библии узнать, что на самом деле будет два разделенных во времени воскресения двух разных категорий людей?
Furthermore, Gentry and others would point to three basic passages which they believe teach a general resurrection.
Джентри и другие авторы обычно указывают три текста, чтобы указать на учение об одном воскресении.
By general resurrection, I mean a single resurrection of both believers and unbelievers.
Одно воскресение, или иногда называют общее воскресение для верующих и неверующих.
First passage, one I alluded to earlier, John 5:28-29.
Первый текст, который я уже упоминал раньше, Иоанна 5:28-29. Не дивитесь сему, ибо наступает время, в которое все, находящиеся в гробах, услышат глас Сына Божия, и изыдут творившие добро воскресение жизни, а делавшие зло воскресение осуждения.
So here you have both believers and unbelievers being raised at the same time.
Здесь видно, что верующие и неверующие воскреснут в одно и то же время.
So how can you say there's 1,000 years separating the resurrection of these two groups of people?
И как можно тогда говорить, что будет 1000 лет между воскресениями вот этих двух разных групп людей?
That's the argument against my view.
Такой аргумент приводит против моей точки зрения.
Secondly, Daniel 12:2 says this.
Потом Даниила 12:2 сказано: и многие из спящих в прахе земли пробудятся, одни для жизни вечной, другие на вечное поругание и посрамление. Опять здесь имеется в виду одно всеобщее воскресение. Также, как в Деяниях 24:15, что будет воскресение мертвых, праведных и неправедных. А миллениалисты возражают и говорят, ну какие два воскресения? Видите, везде одно воскресение.
And the response you'll see written in the notes, these passages do not exclude the idea of two resurrections.
И ответ записан в конспекте. Эти тексты не исключают возможности двух воскресений.
They simply do not specify whether or not the resurrection of the believers and unbelievers will be separated in time.
Они просто не говорят о том, что воскресение верующих и неверующих произойдет в разное время.
Wayne Grudem, I think, says this well. Grudem writes this.
И я думаю, Уэйн Грюдем об этом хорошо сказал. Все эти стихи при отсутствии Откровения 20:5-6 стих могут или не могут говорить о единственном будущем воскресении. Но учитывая ясное учение в Откровении 20:5-6 о двух воскресениях, эти стихи должны быть поняты в качестве заверения о будущем воскресении для каждого типа людей, без уточнения, что эти воскресения произойдут в разное время.
And I think a helpful analogy is Old Testament prophecy, which speaks of the coming Messiah.
И я думаю, здесь полезно вспомнить такую аналогию — ветхозаветные пророчества о пришествии Мессии.
If you think about the Old Testament Jew reading or hearing Old Testament prophecy,
если подумать о том, как во времена Ветхого Завета иудей слушал или читал пророчества из Ветхого Завета,
in his own historical context, and let me start over. In his own historical literary context, there's no clear evidence in the Old Testament prophecy that there are two distinct or separate comings of Christ.
И в его ситуации с исторической, с литературной точки зрения не было никаких конкретных указаний, что будет два отдельных пришествия Христа в будущем.
And so this realization comes only in the New Testament.
И такое понимание приходит только из Нового Завета.
You might say that what appeared two things that appeared to be happening at the same time were later discovered to be separated in time.
Можно увидеть, что два события, которые раньше казались происходящими одновременно, позднее открывается, что они происходят в разное время.
As Robert Soucy describes.
И как об этом говорит Роберт Соуси, только в Новом Завете мы узнаем, что это включает в себя две стадии, разделенные двумя явлениями Мессии.
So in fact, even amillennialists Anthony Hokema recognizes the same thing about Old Testament prophecy of Messiah.
Даже амиллениалист Энтони Хокема признает это по поводу пришествия Мессии. В Новом Завете мы находим объяснение, что то, что ветхозаветные авторы отображали как одно событие, теперь должно пониматься как одно событие, состоящее из двух стадий – мессианский век в настоящем и в будущем.
So I believe what you have is the same thing with the resurrection of the righteous and the wicked.
Я думаю, что в отношении воскресения нечестивых и праведных мы должны точно так же это воспринимать.
And again, the comparison is this.
И вот какое сравнение.
Original hearers of Old Testament prophecy would look at it, it appeared to be one coming.
Как по поводу пришествия Христа, ветхозаветные слушатели могли воспринимать как одно пришествие.
But in time, realize there were actually two comings of Christ. There will be separated with a large amount of time.
Но позднее было открыто, что это два отдельных события, два отдельных пришествия, между которыми есть промежуток времени.
And so as you read scripture, it initially appears to be two resurrections happening at the same time.
И также, когда мы читаем Писание, сначала складывается впечатление, что это два воскресения происходят одновременно.
But with further revelation, that is Revelation chapter 20.
Но в дальнейшем открывается именно в 20 главе Откровения.
You realize these two resurrections are separated in time.
Что вот эти два воскресения разделены во времени.
In fact, think of it this way. Picture yourself driving down the highway.
И представьте себе, что вы едете по шоссе.
And off in the distance, you see two mountains right next to each other.
И вы далеко видите, как две горы стоят совсем рядом.
The road that you're driving down goes right down the middle of these two mountains.
И вы видите, как дорога идет прямо между этими горами.
They're far off in the distance, and you're looking forward to that moment when you're between the two mountains.
И вы еще далеко находитесь и ждете, что вот я сейчас доеду, проеду между двумя горами.
But as you drive and you get closer,
но когда вы едете и приближаетесь,
you realize that what appeared to be two mountains right next to each other.
То вы понимаете, что вот эти две горы, которые казались стоят рядом,
were two mountains separated by 1,000 meters.
На самом деле, на самом деле это две горы, которые стоят друг от друга на расстоянии 1000 метров, не знаю, мили.
What appeared to be next to each other actually separated.
То, что было, то, что казалось, стояло рядом, на самом деле стоит отдельно.
И
я думаю то же самое по поводу этих воскресений. Кажется, что они одновременные. Но когда мы подходим ближе, или точнее больше получаем откровения от Бога, то мы видим, что они отделены 1000 лет.
Now at this point, an amillennialist or postmillennialist is going to respond in this way.
И на это амиллениалисты, постмиллениалисты ответили бы так.
What they're going to point out is the precise language that Jesus uses in John 5:28-29.
Они бы сказали конкретные выражения, которые использовал Иисус в Иоанна 5:28-29.
Actually, you know what? Let me. Forget for a moment about what the amillennialists or postmillennialists say.
Давайте пока забудем, что там амиллениалисты должны сказать.
We'll come to that in a moment.
Мы попозже об этом вспомним.
Well, first, what I want to do is show you something in this text.
Я сначала хочу вам кое-что показать в этом стихе.
That you do in verse 29 see two different resurrections.
В 29 стихе мы действительно видим два отдельных воскресения.
Notice he refers to a resurrection of life and a resurrection of judgment.
Смотрите, здесь есть воскресение жизни и воскресение осуждения.
Are those not two resurrections?
Разве это не два воскресения?
Even in the same order as the two resurrections we see in Revelation 20.
И даже в том же порядке они названы как воскресение в Откровении 20.
And so once again, what appeared to be at the same time is separated in time.
И то, что кажется здесь одновременным, на самом деле узнаем, что оно разделено по времени.
But now getting to what the amillennials and postmillennials would say.
А вот теперь обратимся к тому, что сказали бы амиллениалисты и постмиллениалисты.
They would point to the language of Jesus. Where he refers to an hour is coming.
Они указали бы здесь на фразу «наступает время».
Now you understand the problem that presents.
Понимаете проблему, которую это создает?
Saying an hour is coming when these two resurrections will happen in the same hour.
Они говорят, наступает время, или буквально наступает час, когда произойдет и то, и другое воскресение. Ну, не буквально 60 минут, но то же самое время.
I think Wayne Grudem effectively responds to this objection. Grudem writes this.
Я думаю, Уэйн Грудем хорошо ответил на это возражение. Тот факт, что Иисус в этом контексте говорит, наступает время, в которое все находящиеся в гробах услышат глас Сына Божия, не означает, что оба воскресения произойдут в одно время, поскольку слово «время» в других местах Евангелия от Иоанна может означать долгий период времени. Всего за 3 стиха выше Иисус сказал: «Истинно, истинно говорю вам, наступает время, и настало уже, когда мертвые услышат глас Сына Божия и, услышав, оживут». Иоанна 5:25. Здесь слово «время» означает весь период церкви, в котором духовно мертвые услышат голос Иисуса и оживут. Иоанн мог также использовать слово «время», когда писал о времени, когда истинные поклонники будут поклоняться Отцу в духе и истине. Иоанна 4:21-23. Или когда на учеников придут гонения. Иоанна 16:2. Эти примеры также говорят о долгих периодах времени, даже о целых эпохах.
In fact, you may remember in 1 John 2:18.
И 1 Иоанна 2:18.
Where John says it is the last hour, referring to the present age.
Когда Иоанн говорит последнее время, он имеет в виду весь нынешний век.
And as Craig Blazing says about that reference.
И как об этом случае говорит Крейг Блейзинг. Если эсхатологическое время может продолжаться более 2000 лет, то нет ничего невозможного в том, что между воскресением праведных и неправедных может пройти 1000 лет.
So that's the passage in John 5. What about the passage, Daniel 12:2?
Это текст Иоанна 5, а что по поводу Даниила 12?
Once again, you see that it simply says both types of people will be raised.
Здесь мы просто видим, что и те, и другие люди будут воскресены.
But does not specify whether the two groups are raised at the same time.
Но здесь не говорится, будет ли это одновременно или нет.
Furthermore, Acts 24:15.
Также Деяния 24:15.
You have resurrection of the righteous, resurrection of the wicked.
Здесь воскресение праведных, воскресение неправедных. Это не исключает возможности того, что они происходят в разное время.
So I would argue these earlier passages speak of both groups being resurrected.
Я сказал бы, что и все эти тексты говорят, что обе группы людей воскреснут.
But that the temporal relationship between the two, the time element, is not given until Revelation 20.
Но указание на разницу во времени между ними не открыто до Откровения 20 главы. А в Откровении 20 главе очень ясно сказано, что между двумя воскресениями пройдет 1000 лет. И вот здесь, в конце 4 стиха, мы видим, они ожили и царствовали со Христом 1000 лет.
Verse 5, the rest of the dead did not come to life until the 1000 years were completed.
И пятый стих, прочие же из умерших не ожили, доколе не кончится 1000 лет.
And so, this, in my mind, is clear evidence that there is indeed that distance separating the two as we get further into Revelation.
Для меня это очень ясное указание, что действительно есть 1000 лет между двумя воскресениями, когда мы читаем Откровение.
And so in light of this, I believe, looking at Revelation 20, the first resurrection is best understood as a physical resurrection.
И поэтому я считаю, что при толковании Откровения 20, первое воскресение нужно считать физическим воскресением.
Because such a resurrection has not yet taken place, Revelation 20 must be future.
И поскольку такого воскресения еще не было, то 1000 лет в 20 главе Откровения относится к будущему.
To the third crucial question, which involves the 1000 years themselves.
И мы переходим к рассмотрению третьего очень важного вопроса по поводу тысячелетнего царства.
More specifically, we're asking the question regarding the duration of the 1000 years: is it symbolic or is it literal?
И вот этот вопрос: продолжительность тысячелетнего царства символическая или буквальная?
And just to clarify, in case that's not clear enough.
И чтобы пояснить, если есть еще какие-то неясности.
To take the 1000 years literally is to simply see them as referring to 1000 calendar years.
Рассматривать буквально тысячу лет продолжительность тысячелетнего царства значит считать, что оно действительно 1000 лет по календарному исчислению.
In contrast, to take them symbolically is to see them as referring to a period of some other length.
И противоположная точка зрения символическая считает, что это период какой-то другой протяженности.
And before we seek to answer the question itself, what I'd like to do is talk about the significance of the question.
Прежде чем рассматривать этот вопрос в подробностях, хочу обратить внимание на важность этого вопроса.
Now, keep in mind the overall question, the broader question that we're asking.
И помните, что главный вопрос, общий вопрос, который мы рассматриваем,
is whether this 1000-year period is the present age or whether it's sometime in the future.
Это вопрос о том, относится ли этот период времени 1000 лет к настоящему или к будущему.
So the reason that this question of the duration of the 1000 years is significant.
И вот какое значение данного вопроса о продолжительности тысячелетнего царства.
Is because more than 1000 years has transpired since the first coming of Christ.
Заключается в том, что после первого пришествия Христа прошло уже более чем 1000 лет.
Therefore, if the 1000 years are literal,
поэтому если 1000 лет буквальное,
they cannot refer to the period of time separating the two comings of Christ.
То она не может обозначать период времени между двумя пришествиями Христа.
So you see why that would present a significant problem for the amillennial position.
Поэтому вы можете видеть, как этот вопрос представляет сложную проблему для амиллениализма.
To remind you, amillennialism says the present age is the millennial kingdom.
Напоминаю, что амиллениализм считает, что настоящий век это и есть тысячелетнее царство.
The present age is coming up on 2000 years, so it can't be a literal 1000 years.
Но настоящий век уже почти 2000 лет длится, поэтому он не может быть буквально 1000 лет.
And so it must if it is literal, must have a reference to a period of time that is yet future, which is the position of premillennialism.
Поэтому, если понимать его буквально, то это время еще предстоит в будущем, позиция премиллениализма.
So if you'll notice the chart both on the screen and in your notes.
Если вы посмотрите на таблицу в конспекте и на экране.
The amillennialist of course sees it as symbolic from the first coming to the second coming.
Амиллениализм считает, что это символическое между первым и вторым пришествием.
Postmillennialism sees it as symbolic.
Постмиллениализм также считает, что это символическое.
Although I should note that the literal interpretation of the thousand years isn't necessarily incompatible with postmillennialism.
Хотя и стоит отметить, что буквальное понимание тысячи лет не противоречит постмиллениализму. И предположим, Иисус придет в
2032 году.
И тогда постмиллениалисты могут сказать, ну, значит, вот это постепенное начало тысячелетнего царства произошло в
1032
году. И поскольку постмиллениалисты считают, что точный момент начала тысячелетнего царства трудно установить,
the postmillennialism does not necessarily require the symbolic interpretation.
То постмиллениализм не обязательно требует символического толкования длительности тысячелетнего царства.
Although I should mention that I've never read a postmillennialist that took it as anything but symbolic.
Хотя, должен признаться, я не встречал ни одной книги или статьи постмиллениалиста, которые бы считали это не символическим.
And then thirdly, you have the premillennial position, which is that the thousand years are taken literally.
И третье это когда считают буквально тысячелетнее царство.
Which may raise the question, then why does the chart say either symbolic or literal?
Это премиллениализм, но почему-то здесь на диаграмме отмечено символическое или буквальное.
And the reason is that the premillennial view is not dependent on a literal understanding of the thousand years.
И это по той причине, что премиллениализм не опирается именно на буквальное или символическое толкование тысячелетнего длительности тысячелетнего царства.
In fact, there is a small minority of premillennials that do not insist on interpreting it literally.
На самом деле есть небольшое число премиллениалистов, которые не настаивают на буквальном толковании.
So let's first talk about the symbolic view of the duration. Let's first explain this view.
Давайте сначала рассмотрим точку зрения символической продолжительности тысячелетнего царства.
Now, as you think about the symbolic view, the first question would be, what exactly do they see the thousand years as symbolizing?
И возникает первый вопрос, какие же предлагают объяснения, что такое тысяча лет?
And what I've listed in your notes are quotations that I've drawn from amillennial and postmillennial writers regarding what the thousand years refers to.
И я выписал здесь предлагаемые объяснения, это цитаты из произведений амиллениалистов или постмиллениалистов, что такое тысячелетнее царство.
And so let's look at those together. You can just read them.
Давайте их прочитаем. Долгий период времени, великая эпоха в истории человечества, неопределенно долгое время. Очень протяженный, неопределенный период времени. Долгий период, неопределенный период, завершенный период. Очень долгий период неопределенной продолжительности. Неопределенный период времени. Идеальное время. Продолжительный, но неопределенный период времени. Долгий период времени, точная продолжительность которого неизвестна. Завершенный период времени, продолжительность которого известна только Богу. Неопределенно долгий период времени. Завершенное, совершенное количество лет. Однозначно ограниченный период. Завершенное время, которое определил Бог. Завершенность, период полноты, великий и полный период времени. Здесь видно разные формулировки в этих объяснениях.
And yet you do find that there is much in common or much overlap between them.
И можно увидеть, что у них довольно много общего между собой.
In fact, number two in your notes, most of these explanations fall into one or both of these two categories.
И под вторым пунктом отмечено, что большинство из приведенных объяснений попадает в одну или в обе категории из приведенных.
The first one would be an indefinitely long period of time.
Первая категория — неопределенно долгий период времени.
The second one would be a complete period of time determined and known only by God.
И вторая категория – завершенный период времени, определенный Богом и известный только Ему.
And so, the symbolic view would be that a thousand years refers to either a long period of time or a complete period of time.
Так что символизм этой точки зрения такой: либо тысяча лет означает неопределенно долгий период, либо завершенный период.
And yet, regardless of the precise significance of the symbolism, it refers to the period of time between the first and second coming.
И так или иначе, какой бы символизм ни использовался, считают, что это время между первым и вторым пришествием.
Amillennialists would say it refers to the whole period of time between the first and second coming.
Амиллениалисты считают, что это весь период времени от первого до второго пришествия.
And the postmillennialists would say most of that period.
Постмиллениалисты считают, что это значительная часть этого периода.
So let's begin by looking at some amillennial and postmillennial writers themselves in regards to how they argue for the symbolic view.
Давайте сначала рассмотрим, как сами авторы, сторонники амиллениализма и постмиллениализма защищают свою точку зрения.
What you find are there two primary arguments. First of all, number one, the book of Revelation is full of symbolism.
И у них есть два основных довода. Первый – книга Откровения полна символизма.
For example, Stanley Grenz writes this.
Например, Стэнли Грэнс пишет: «Как и вся книга в целом, 20 глава крайне символична. Она говорит, что сатана связан цепью, брошен в бездну и ожидает второй смерти, которая будет длиться во веки веков». Автор, видимо, не хотел, чтобы что-либо из этого было понято буквально, поскольку такое толкование было бы бессмысленным. То есть, что духовное существо заковывается физической цепью и заточается в физическую яму без дна. Поэтому вероятно, что другие образы в этих стихах, включая тысячу лет, также должны пониматься символически. Видите, как рассуждает Грэнс?
He points to symbolism elsewhere in the book and even in that same chapter.
Он указывает на символы, другие символы в этой книге, даже в этой же главе.
And he says, well, then that should at least hint at the conclusion that the thousand years also should be understood symbolically.
И говорит, что это по меньшей мере указывает на возможность, что тысяча лет тоже должна пониматься символически.
Now, Kenneth Gentry argues like this.
Кеннет Джентри пишет: «Если тысяча лет является абсолютно буквальным периодом времени, то почему о нем упомянуто только в этой одной крайне символической книге?»
Now, in one sense, Gentry is correct.
В каком-то смысле Джентри прав.
The thousand years are only mentioned in one book of the Bible.
Действительно, тысяча лет упоминается только в одной книге Библии.
By the way, when I say the thousand years are mentioned only once in the Bible,
и, кстати, когда я говорю, что тысяча лет упоминается только в одной книге Библии, я имею в виду, что продолжительность этого времени упоминается только один раз в Библии. Конечно, само тысячелетнее царство много раз упоминается в разных книгах.
So Gentry is correct that this the duration of the period is mentioned only in Revelation, and Revelation is highly symbolic.
Действительно, Джентри правильно отмечает, что эта протяженность, период тысяча лет, упоминается только в Откровении. Откровение действительно крайне символическая книга. Однако, скоро я покажу возражение против его выводов, которые он делает из этих наблюдений. Но сейчас заметьте их аргумент, что книга Откровения полна символизма, поэтому тысячу лет нужно толковать символически.
Джентри is a postmillennialist.
Джентри постмиллениалист.
Amillennialist Robert Strimple argues in the same way.
Но амиллениалист Роберт Стримпл утверждает то же самое. Мы можем с готовностью предположить, что это число символическое, поскольку по всей книге Откровения числа используются символически.
And so you see the same basic thrust.
И видно здесь тоже основное утверждение.
Numbers are often used symbolically in Revelation, therefore we should assume this number is being used symbolically.
Поскольку в Откровении числа используются символически часто, то и вот это конкретное число мы будем понимать символически.
That's the first primary argument.
Это первый главный аргумент. Второй аргумент, что само число 1000 – это символическое число.
Now, that raises the question, well, what exactly do these people say that it symbolizes?
Тогда возникает вопрос, а что именно символизирует это число, по мнению этих авторов?
Well, I want to give you four quotations from men who take the symbolic view and so you can hear what they think it symbolizes.
Я могу привести четыре цитаты разных авторов, которые объясняют, что символизирует это число, и вы можете сами посмотреть.
And so pay careful attention to each of these.
Внимательно рассмотрите каждого из них.
First one, amillennialist Anthony Hokema writes this.
Первый из них, амиллениалист Энтони Хокема, пишет: «Поскольку число 10 означает завершенность, и поскольку 1000 – это 10 в третьей степени, то мы можем считать, что выражение 1000 лет обозначает завершенный период, очень долгий период неопределенной продолжительности».
B.B. Warfield writes this.
Би Уорфилд пишет: «Священное число 7, сложенное с таким же священным числом 3, составляет число святого совершенства. Тогда и когда 10 возведено в куб до 1000, пророк говорит все, что он мог сказать, чтобы передать нашему разуму идею об абсолютной завершенности».
Now, I need to make a confession.
Могу признаться.
Strongest argument. He's probably math professor.
И вот что я могу сказать.
When I try to introduce these quotations in a low-key manner.
Я стараюсь эту цитату так аккуратно очень представить.
And I decided when I came to the Warfield quote.
И я решил, что когда вот будет цитата Уорфилда, я буду смотреть пристально, может быть, кто-то улыбнется.
And I saw more than smiles, I heard laughter.
Ну, я даже не просто улыбки, я даже смех услышал.
And so I think, I feel the same way.
Я то же самое чувствую.
David Chilton writes this.
И Дэвид Чилтон пишет: «В числе 10 заложена идея полноты количества и множественности, а когда оно возведено в куб, то означает огромное количество». Кеннет Джентри: «10 – число количественного совершенства, видимо, потому что оно соответствует полному количеству пальцев на руках или ногах человека. Кроме того, поскольку 1000 – это 10 в кубе, то это наверняка символическое число, представляющее собой количественное совершенство».
I'm not making this stuff up.
Деноминацию можно
назвать? What denomination? Kenneth Gentry is post-millennial. Is he Presbyterian?
Кеннис Джентри, он постмиллениалист, я точно не знаю, может быть, пресвитерианин или что-то такое.
Warfield, Chilton, and Gentry, and Hokema, I think, are all Presbyterian.
Мне кажется, и Warfield, и Хокема, и Шелтон, они все пресвитериане.
See, the important thing is this, is that you need to not... The important thing is to look carefully at what they explain the symbolism to be.
Надо тщательно рассмотреть, какие они приводят объяснения этого символизма.
It's not enough to just say Revelation is highly symbolic, therefore this must be symbolic.
Недостаточно просто сказать, в Откровении много символов, поэтому это тоже символ.
Well, let me now suggest some problems with this symbolic view.
Давайте я сейчас укажу некоторые проблемы с символическим объяснением.
Number one, the appeal to the symbolic nature of the book of Revelation is overly simplistic.
Во-первых, ссылка на символический характер книги Откровения чрезмерно упрощение.
See, much in Revelation is symbolic.
Действительно, в Откровении много символов.
But much in Revelation is not symbolic.
Но точно так же в Откровении много и не символов.
So therefore, the presence of symbolism in the book hardly establishes the symbolic interpretation as the correct one.
Так что наличие большого числа символов едва ли оправдывает символическое толкование данного текста.
In other words, if the fact that there's symbolism in Revelation means that the 1000 years must be symbolic.
Если наличие символов в Откровении диктует, что 1000 лет должна пониматься символически,
then the presence of symbolism in Revelation proves that everything must be considered symbolic.
То можно сказать, что наличие символов в Откровении требует, чтобы все полностью было истолковано символически.
Now, it's certainly
Ну, конечно, наличие символов позволяет предположить, что здесь есть тоже символ. Но это ничуть не доказывает, что это символ. И премиллениалист Джордж Элден Ладд отвечает: «Признание символического языка апокалипсиса не подразумевает вывод, что в каждой фразе должна быть символичность».
You must provide compelling reasons why something should be considered symbolic.
Другими словами, нужно привести убедительные аргументы, почему вот то или конкретное место толкуется символически.
Sometimes you'll read an amillennialist or a postmillennialist.
Иногда можно прочитать утверждение амиллениалиста или постмиллениалиста.
And he'll say, obviously, the chain with which Satan is bound couldn't be physical. Obviously, that's symbolic.
Они утверждают, ну, цепь, в которой скован сатана, конечно, не может быть буквально, это символ.
And therefore the number 1000 must be symbolic as well.
Следовательно, 1000 лет обязательно тоже должна быть символом.
In America we have an idiom that says...
В Америке есть такое высказывание.
You might say, it was raining cats and dogs outside.
Когда говорят, что дождь идет как кошками и собаками, ну, может, по-русски, как из ведра.
Have you ever heard that before?
Слышали, может, такое английское выражение?
John, is that an idiom that's...
Yeah, they say like from a bucket. And he's always said, he said cats and dogs.
So let's take that statement, it was raining cats and dogs outside.
Давайте рассмотрим это выражение, дождь льет как из ведра, я тут по-русски переделаю.
The problem comes when you try to interpret a statement like that with an all or nothing approach.
И проблема возникает, если такое высказывание толковать с подходом или все, или ничего.
For example, if you believe that, let's say the first interpreter says... To take an all or nothing approach assumes that everything must be literal or everything must be symbolic.
Подход всё или ничего подразумевает, что либо всё буквально, либо всё символ.
So the first interpreter says, well, since it was literally raining, it must have literally be raining cats and dogs.
И один толкователь говорит: "Ну ведь действительно дождь это буквально. Ну, значит, ведро буквально было там где-то, где дождь".
And so he believes that cats and dogs were literally falling from the sky.
Он считает, что действительно было ведро, из которого лился дождь.
In contrast, the second interpreter comes along and says this.
И другой толкователь напротив подходит с другой стороны.
Well, since it wasn't literally raining cats and dogs.
Говорит, ну ведь нет никакого буквального ведра.
Then it must not have been raining at all.
Ну, значит, нет никакого дождя.
The rain must symbolize sadness.
Значит, дождь это символ для грусти.
And so both interpreters have gone astray because they've taken an all or nothing approach.
И тот и другой толкователи неверно толкуют, потому что у них подход всё или ничего.
The better approach is to understand that there may be both literal and symbolic elements in a given verse.
Лучший подход, когда понимается, что в одном и том же тексте может быть и символические, и буквальные элементы.
For example, in the statement it was raining cats and dogs, the rain is literal.
Вот в этой фразе дождь льёт как из ведра, дождь буквально.
But the cats and dogs are symbolic to and they function together to say it was raining really hard.
А ведро это символ, который описывает, что дождь действительно сильный.
So that's how we need to approach a book like Revelation.
Как же нам нужно подходить к таким книгам, как Откровение?
We need to recognize that yes, there is much symbolism in the book.
Мы должны признавать, что действительно много символов в этой книге.
But we must resist the temptation to say, ah, then everything must be symbolic.
Но мы должны противостоять искушению сказать: ну, в этой книге всё символическое.
Instead, we must study carefully to determine which is literal and which is intended to be symbolic.
Но мы должны тщательно исследовать каждый случай и смотреть, что здесь будет символическое, а что будет буквальное.
Well, this brings us to number two. The abundance of symbolic numbers in the book of Revelation has been exaggerated.
И это показывает на вторую проблему точки зрения. Обилие символических чисел в книге Откровения сильно преувеличено.
Now, some premillennialists have made the claim, some premillennialists have said, all the numbers in Revelation that refer to time periods are literal.
Некоторые премиллениалисты утверждают, что все числа, описывающие время в книге Откровения, буквальны.
In fact, some premillennialists have argued that no number in Revelation is symbolic.
Некоторые премиллениалисты даже утверждают, что вообще нет ни одного числа в Откровении, которое имеет символическое значение.
Now, I have not investigated this claim.
Я сам не исследовал этот вопрос.
It would be a worthwhile study.
Это было бы достойное исследование.
So I'm not certain that that's an accurate statement, but the point is.
Поэтому я сам не могу сказать точно, верно ли это утверждение.
That you must take each thing on a case-by-case basis.
Но я уверен, что нужно каждый случай исследовать отдельно.
You must look at the context and determine what if something in the context indicates whether it's taken literally or symbolically.
И в каждом случае смотреть, имеется ли в виду здесь буквальное или символическое значение.
And we'll talk in a moment. How to do that.
И спустя некоторое время я скажу, как это можно сделать.
Number three in your notes, there seems to be no precedent in Scripture for a non-literal use of the designation thousand years.
Третий пункт. По-видимому, в Писании нет ни одного примера употребления числа 1000 в символическом значении.
Now, the thousand years occurs only in Psalm 90, verse 4, and 2 Peter 3, verse 8.
Одна тысяча лет встречается только в Псалме. Псалом 18, 4 стих, там в русском тексте другой стих будет. И в 1 Петра, это Псалом 89 будет, и 2 Петра 3, 8.
Psalm 90, verse 4 says, a thousand years in your sight are like yesterday when it passes by.
Псалом 89, там говорится, что тысяча лет, как день вчерашний.
2 Peter 3:8 says this.
И 2 Петра 3:8 сказано.
With the Lord, one day is as a thousand years.
У Господа один день, как тысяча лет.
And a thousand years as one day.
И тысяча лет, как один день.
In both cases, they refer to a literal thousand years.
В том и в другом случае тысяча лет имеется в виду буквально.
In other words, the meaning is dependent on a literal understanding of those numbers.
То есть смысл этих стихов опирается на буквальное понимание этих чисел.
Now this certainly doesn't settle the issue. It doesn't require then that the thousand years in Revelation 20 be literal.
Конечно, это еще вопрос не решает. Это еще не обязательно значит, что в Откровении 20 буквальное тысяча лет будет.
But it's a good place to start.
Но это хорошее начало.
Fourthly, in your notes,
в-четвертых, как отмечено в конспекте,
John's specific time designation of a thousand years stands in contrast to his use of the indefinite designation a short time in verse 3.
Апостол Иоанн упоминает этот конкретный период времени тысяча лет в противоположность малого времени, которое он упоминает в третьем стихе.
Now, this certainly is in other words, since John refers to a short time in verse 3,
и поскольку в третьем стихе Иоанн упоминает малое время,
you then might have expected him to refer to a long time if that's what he intended to communicate.
То мы могли бы полагать, что в противоположность он напишет долгое время.
In other words, a short time is very general, vague, broad.
То есть формулировка «малое время», она довольно расплывчатая, неопределенная. Тысяча лет — это очень конкретно.
Now, this is not conclusive, but I think it's worth considering.
Этот довод не решающий, но все-таки стоит его рассматривать.
In fact, of the six arguments that I'm going to give you against a symbolic interpretation of a thousand.
И вот из этих шести возражений против символического толкования тысячи лет.
I believe the last one, number six, is the strongest.
Я думаю, шестое, последнее, это самый сильный аргумент.
And yet the first five sort of chip away at the symbolic view.
И однако первые пять, они также подтверждают и немножко портят точку зрения символическом толковании.
Let's look at number five. The duration of the binding was not seen by John in the vision. It was directly revealed to him by the Holy Spirit.
И пятое. Продолжительность заключения сатаны не была показана Иоанну в видении. Она была ему открыта непосредственно Святым Духом.
John Walvoord writes this.
И вот что пишет Джон Уолвард. Хотя символичность, очевидно, подчинена толкованию, когда Бог направляет пророка записать значение того, что он видел, тогда то, что им записано, уже является не символичным, а буквальным.
And the point is this, is that John in Revelation is recording a series of visions that God showed to him.
Дело в том, что Иоанн в книге Откровения записывает ряд видений, которые Бог показал ему. По вдохновению Святого Духа он записывает то, что видел. Он видит, как ангел связывает, сковывает сатану и заключает его в бездну. Но здесь Уолвард утверждает, что Иоанн не видел тысячу лет. Как можно увидеть тысячу лет? Но что Дух Святой открыл ему продолжительность тысячу лет. И мне интересен вот этот довод Уолварда. Мне хотелось бы больше о нем поразмышлять. Давайте теперь перейдем к шестому пункту.
Thousand years in Revelation 20 possesses neither of the two primary characteristics of symbolic language.
Фраза «тысяча лет» в Откровении 20 не несет в себе ни одного из двух основных признаков символических выражений.
And I really do believe that this is what clinches this issue in my own mind.
И я думаю, что действительно вот это решает вопрос для меня самого.
And so really the question we're asking is, how do you know when something was intended in Scripture to be taken symbolically?
По сути дела вопрос такой, а как можно вообще узнать, что в Писании нечто сказано символически?
And we're obviously coming into the area of hermeneutics here.
И здесь мы уже вторгаемся в область герменевтики.
When you read something in Scripture, you start with a literal interpretation.
Когда мы изучаем Писание, то для начала рассматриваем буквальное значение.
In fact, you start by assuming that the literal interpretation is what was intended.
И мы сначала предполагаем, что здесь задумано буквальное толкование.
And then you look for something that compels you to take it other than literally.
И после этого уже надо обращать внимание, может быть, есть что-то в тексте, которое вынуждает нас понимать это не буквально. Другими словами, мы должны искать, что побуждает нас здесь применять символическое толкование.
Broader question here is, what is it that would compel you to take something symbolically rather than literally?
И более широкий вопрос такой, а что именно будет побуждать нас применить символическое толкование, а не буквальное?
And I would like to submit to you that symbolic language must possess at least two characteristics.
И я могу вам сказать, что у символических выражений должно быть по крайней мере два главных признака.
First of all, it must possess some degree of absurdity when taken literally.
Во-первых, при буквальном толковании у этих выражений должна быть некоторая степень абсурдности.
And it must possess, secondly, some degree of clarity when taken symbolically.
И во-вторых, у них должна быть некоторая степень ясности при символическом толковании.
Well, let me take a moment to explain what I mean. You'll notice in your notes, letter A, the absurdity of the literal interpretation.
Давайте я сейчас поясню пункт А, абсурдность буквального толкования.
The literal understanding of symbolic language.
Буквальное понимание символического выражения.
Ought to cause the interpreter to sort of scratch his head and ask himself. But how can this be?
Должно вызывать у толкователя реакцию такую, почесать в затылке и спросить, ну как это вообще может быть?
In other words, with symbolic language.
Другими словами, в символическом языке.
There's something inherent in the language itself that compels the interpreter to seek something other than literal meaning.
Что-то заложено в самих выражениях, которое побуждает толкователя искать иное, отличное от буквального толкования.
For example, in Isaiah 55, verse 12.
Например, Исаия 55:12.
It says the trees of the field will clap their hands.
Сказано, что деревья полевые будут рукоплескать.
And so when you read that, you scratch your head and you say, but how can this be?
Когда вы это читаете, надо почесать в голове и подумать, ну как это может быть?
Because it's absurd to think that a tree which has no hands could clap its hands.
Как может быть, что деревья, у которых нет рук, вдруг начнут рукоплескать. То есть символические выражения в какой-то мере абсурдны, если их толковать буквально.
And yet, as I mentioned, at the same time, symbolic language possesses a degree of clarity when taken symbolically.
В то же время символические выражения обладают некоторой степенью ясности, если их толковать символически.
If I can put it simply, symbolic language effectively communicates what it symbolizes.
То есть символическое выражение эффективно сообщает то, что именно оно символизирует.
In other words, when the literal meaning is regarded as absurd and it's abandoned.
Другими словами, когда буквальное толкование не подходит, поскольку оно абсурдно.
The symbolic interpretation will yield some degree of clarity to the meaning of the language.
То символическое толкование как раз прольет ясность на значение этого текста.
So with symbolic language, you think about the literal meaning and scratch your head and say, how can this be?
Итак, если у нас символическое выражение, то при буквальном толковании мы чешем голову и спрашиваем, ну как это может быть?
But then in your mind you transition and now understand it symbolically, and the light bulb goes on. Ah.
Но когда вы начнете понимать это символически, то все у вас переворачивается, зажигается свет, и вы думаете, а так вот что это значит.
For example, Isaiah 55:12 again.
Например, Исаия 55:12 еще раз.
Trees in the field will clap their hands.
И деревья полевые будут рукоплескать.
Taken literally, that's absurd. How can this be?
Понимаете, если буквально, то абсурдно. Ну как это может быть?
Taken symbolically, this will be a time of great rejoicing.
Если понимать символически, то, конечно, это будет время великой радости.
Such rejoicing that even the trees will clap their hands with joy.
Такая радость, то даже деревья будут рукоплескать от радости.
And so symbolic language clearly and effectively communicates in that verse Israel's return in that context will be a time of great rejoicing.
То есть в символическом понимании этого выражения говорит в том контексте, речь идет о возвращении Израиля, говорит, что будет великая радость после этого возвращения.
For example, let me return to an example I used earlier.
И вернусь еще к другому примеру, который я раньше приводил.
Think of the chain in the early part of Revelation 20.
Вот в начале Откровения 20 говорится о цепи.
One may interpret that literally and ask the question, how can a physical chain bind a spiritual being?
Будет непонятно, как это может ангел взять физическую цепь и сковать ей духовное существо.
And so there's some degree of absurdity when you take that literally.
Есть некоторая доля абсурдности, если толковать буквально.
And yet when you take it symbolically,
однако, если толковать это символически,
you realize a degree that there's clarity suddenly.
То мы видим, что, конечно, здесь все ясно.
So with that said, what about the 1,000 years in Revelation 20?
А что мы можем сказать по поводу Откровения 20 главы 1000 лет?
Is there a degree of absurdity when you take the 1,000 years literally?
Есть ли там какая-нибудь абсурдность, если буквально понимать 1,000 лет?
I would argue there's nothing absurd about it.
Я бы сказал, что здесь нет никакого абсурда. Нет здесь ничего, что заставляет толкователя чесать в голове и думать, ну как это может быть? Нет никакой бессмыслицы при этом. Нет ничего такого, что заставит утверждать, ну не могу я это буквально истолковать.
So what then about the clarity of the symbolic interpretation?
А что по поводу ясности символического значения?
Does the light bulb go on and make me go, aha, that's what it means, that makes sense?
Разве зажигается лампочка, льется свет, и вдруг становится все понятно, все ясно?
I would argue that it fails to effectively communicate any clear meaning when taken as a symbol.
Я бы сказал, что при символическом понимании здесь нет никакого эффективного передачи значения.
For example, recall that quote from B.B. Warfield.
Например, опять вот этот цитат из Би-Би Уорфилда. «Священное число 7, сложенное с таким же священным числом 3, составляет число святого совершенства. Тогда и когда 10 возведено в куб до 1000, пророк говорит все, что он мог сказать, чтобы передать нашему разуму идею об абсолютной завершенности».
Now I don't intend this to be disrespectful toward B.B. Warfield.
Я ничуть не хочу подорвать уважение к Би-Би Уорфилду.
But try to picture the process of him sitting in his study.
Но можете представить себе, как он сидел у себя за рабочим столом.
Trying to interpret the significance of 1,000.
И старался истолковать, а какой же смысл в 1000 заключен?
7 + 3 = 10.
7 + 3 = 10.
Which is then cubed to equal 1,000.
Возвести в куб получится 1,000.
But my question is, what would compel the interpreter to set up this very equation?
Но у меня возникает вопрос, а что побуждает толкователя записать именно такую формулу?
Why would the number 1,000 drive the interpreter to understand this or to discern the significance of the number 10.
Почему, видя число 1000, нужно задуматься о значении числа 10?
In fact, as Millard Erickson writes,
и как пишет Миллард Эриксон, кто-то может спросить, почему, пытаясь определить значение числа 10, мы должны исследовать значение чисел 7 и 3 вместо, например, чисел 6 и 4?
And then furthermore, once you end up with 10, why do you cube it?
И даже если разберемся с числом 10, то почему возводить в куб?
I mean, frankly, all of this just seems a little far-fetched to me.
Для меня кажется, что все это как-то натянуто здесь.
It certainly doesn't communicate clearly these concepts.
Нет никакой ясной идеи во всем этом.
On top of that, think of the concept of a complete period of time.
И можно еще подумать об идее завершенного или полного периода времени.
You may recall earlier that that's what many of the people who take the symbolic view defined it as.
Вы можете вспомнить, что именно такое объяснение приводят многие сторонники символического толкования.
But the question that I think emerges is this.
Но, на мой взгляд, здесь возникает такой вопрос.
What exactly is a complete period of time?
А что такое, в сущности, завершенный период времени?
What does that mean?
Что это такое? Какой смысл в этом?
What would constitute an incomplete period of time?
А какой тогда мог бы быть незавершенный период времени?
What exactly is being communicated here?
Что именно сообщается этими словами?
All of this is very unclear.
Все очень такое расплывчатое.
So I believe that it fails both tests. It's not a candidate for symbolic language.
И поэтому я считаю, что оба признака здесь отсутствуют и не подходит здесь символическое толкование.
And by the way, if I can add a third question to ask to determine whether something's symbolic.
И еще бы я задал третий вопрос по поводу того, что символическое, а что нет.
Let me list all three of them.
Давайте я все три их задам.
Number one, does it possess a degree of absurdity when taken literally?
Во-первых, есть ли какая-нибудь степень абсурдности при буквальном толковании?
Number two, does it possess a degree of clarity when taken symbolically?
Во-вторых, есть ли какая-нибудь степень ясности при символическом толковании?
And number three, does it fall into an established category of symbolic language?
И в-третьих, относится ли это к уже утвердившимся символическим выражениям?
In other words, the nature of language is such that there are established categories of symbolic language.
Другими словами, язык устроен так, что есть некоторые категории в символических выражениях.
You have things like simile, metaphor, hyperbole.
Есть такие явление, как сравнение, метафора, гипербола.
You may remember the name, and I would lost my train of thought. And I would argue that this, the thousand years taken symbolically, does not fall into an established category of symbolic language.
И я могу сказать, что если толковать тысячу лет символически, то она не вписывается ни в какую категорию известных символических выражений.
On these lines, David Chilton, a postmillennialist,
и Дэвид Шилтон, постмиллениалист,
compares the thousand years to the statement I've told you a million times.
Сравнивают тысячу лет с выражением «я уже миллион раз тебе сказал».
Do you use that expression here in Russia? I've told you a million times.
В России бывает так говорят «я уже миллион раз тебе сказал». We use a thousand times.
I didn't want to get. Well, in America we use a million.
Ну, в Америке у нас миллионами все считают. We use biblical numbers.
What's that?
Biblical numbers, thousand.
Well, the reason we use a million is because 7 + 3 to the 7th power.
Мы используем миллион, потому что это будет 7 + 3 в девятой, да, в шестой степени.
Well, David Chilton explains the thousand years by comparing it to the expression I've told you a million times.
Вот Дэвид Шилтон пытается объяснить тысячу лет с помощью выражения «я уже говорил тысячу раз», миллион раз.
The number 1000 in Revelation 20 is symbolic, just like the word million is used symbolic in that expression.
И он говорит, тысяча в Откровении 20 — это такой же символ, как и миллион вот в этом высказывании.
And so Chilton, in effect, is saying that this is hyperbole.
По сути дела, Чилтон говорит, что это гипербола.
In other words, a deliberate and obvious exaggeration for effect.
То есть это намеренное и очевидное преувеличение для того, чтобы произвести большее впечатление.
The mother who is frustrated with her son for not emptying the dishwasher.
Когда мать недовольна, что сын не вымыл посуду.
Might tell him, I've told you a million times, empty the dishwasher.
Может сказать ему, ну я уже миллион раз тебе говорила, вымой посуду.
But perhaps the reality is she's only told him 37 times.
Но в реальности она, наверное, ну, всего 37 раз ему сказала.
She's using hyperbole. She's deliberately exaggerating to make a point.
Она использует гиперболу, то есть специально называет число больше, чтобы подчеркнуть вот этот факт.
So maybe David Chilton is onto something here. Maybe 1000 years is hyperbolic.
Может быть, Чилтон тогда утверждает действительно, что это 1000 лет это гипербола?
But it's not, is it?
Но на самом деле не так, правда ведь?
Think about this with me.
Подумайте со мной об этом.
If the millennial kingdom is at least 1900 years long.
Если, по крайней мере, 19 веков идет то, что называют тысячелетним царством, как может число 1000 быть гиперболой для указания на протяженность этого времени? Это ведь не гипербола, понимаете?
It's like the mother telling her son who for the 37th time, I've told you 10 times.
Это когда мать уже 37 раз напоминала сыну, а потом говорит, ну я тебе уже 10 раз говорила.
She's not exaggerating the number, it's even less than the real number.
Она не преувеличивает, она даже число меньше называет.
So I believe those who take the symbolic view are hard-pressed to find a symbolic category to put it in.
И мне кажется, сторонники символического толкования обязаны подыскать какую-то категорию для этого символа.
In conclusion, I believe that John Davis said it best.
И в конце, мне кажется, Джон Дэвис говорит об этом хорошо. Лучший подход состоит в том, чтобы предположить, что все числа должны всегда восприниматься по номиналу и пониматься как выражение математического количества, если нет в самом тексте или контексте указаний на обратное.
And so I believe in the absence of this kind of evidence.
И я считаю, что когда нет таких указаний,
it is best to affirm the literal meaning of 1000 years in Revelation 20.
То лучше всего понимать в Откровении 20, что это буквальное число.
And therefore reject the view that sees the 1000 years as extending from the first to the second coming of Christ.
И таким образом отвергнуть точку зрения, что тысячелетнее царство продолжается от первого до второго пришествия Христа.